Избранная проза Ивана Алексеевича Бунина. Издательство «Минск. Мастацкая литература. 1986 год». В однотомник известного русского писателя вошли повести и рассказы 1892-1925 годов, роман «Жизнь Арсеньева» и рассказы из цикла «Темные аллеи». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. «Жизнь Арсеньева. Юность». Книга первая. Первая. «Вещи и дела, аще не написании бывают, тмою покрываются и гробу без памятства предаются. Написание же, яко одушевление. Я родился полвека тому назад в Средней России, в деревне, в отцовской усадьбе. У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился. Если бы не сказали, я бы теперь и понятия не имел о своем возрасте, тем более, что я еще совсем не ощущаю его бремени. И значит, был бы избавлен от мысли, что мне будто бы полагается через 10 или 20 лет умереть. А родись я и живи на необитаемом острове, я бы даже и о самом существовании смерти не подозревал. Вот было бы счастье, хочется прибавить мне, но кто знает, может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не подозревал бы? Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы не подозревал, любил бы я жизнь так, как люблю и любил? О роде Арсеньевых, о его происхождении мне почти ничего не известно. Что мы вообще знаем? Я знаю только то, что в гербовнике род наш отнесен к тем, происхождение коих теряется во мраке времен. Знаю, что род наш знатный, хотя и захудалый, и что я всю жизнь чувствовал эту знатность, гордясь и радуясь, что я не из тех, у кого нет ни рода, ни племени. В духов день призывает церковь за литургией сотворить память всем от века умершим. Она возносит в этот день прекрасную и полную глубокого смысла молитву. «Все рабы Твоя, Боже, упокой во дворех Твоих и в недрах Авраама, от Адама даже до днесь, послужившая Тебе чисто отцы и братья наши, други и сродники». Разве случайно сказано здесь о служении? И разве не радость чувствовать свою связь, соучастие с отцы и братья наши, други и сродники, некогда совершавшими это служение? Исповедовали наши древнейшие пращуры учения о чистом непрерывном пути отца всякой жизни, переходящего от смертных родителей к смертным чадам их, жизнью бессмертной, непрерывной, веру в то, что это волей Агни заповедано блюсти чистоту, непрерывность крови, породы, дабы не был осквернен, то есть прерван этот путь, и что с каждым рождением должна все более очищаться кровь рождающихся и возрастать их родство, близость с ним, единым отцом всего сущего. Среди моих предков было, верно, немало и дурных, но все же из поколения в поколение наказывали мои предки друг другу помнить и блюсти свою кровь. Будь достоин во всем своего благородства, и как передать те чувства, с которыми я смотрю порой на наш родовой герб. Рыцарские доспехи, латы и шлем с страусовыми перьями. Под ними щит, а на лазурном поле его в середине перстень, эмблема верности и вечности, которому сходятся сверху и снизу своими остриями три рапиры с крестами-рукоятками. В стране, заменившей мне родину, много есть городов, подобных тому, что дал мне приют, некогда славных, а теперь заглохших, бедных, в повседневности живущих мелкой жизнью. Все же над этой жизнью всегда и недаром царит какая-нибудь серая башня времен крестоносцев, громада собора, святых изваяний и петух на кресте в небесах, высокий Господний глашатай, зовущий к небесному граду. Второе. Самое первое воспоминание мое есть нечто ничтожное, вызывающее недоумение. Я помню большую, освещенную предосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косогором, видным в окно на юг. Только и всего, только одно мгновение. Почему именно в этот день и час, именно в эту минуту и по такому пустому поводу впервые в жизни вспыхнуло мое сознание столь ярко, что уже явилась возможность действия памяти? И почему тотчас же после этого снова надолго погасло оно? Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально. Скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время. Нет, это время несчастное, болезненно-чувствительное, жалкое. Может быть, мое младенчество было печальным в силу некоторых частных условий? В самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая усадьба среди них. Зимой безграничное снежное море, летом море хлебов, травы, цветов. И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание. Но грустит ли в тишине в глуши какой-нибудь сурок или жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся, не чувствуют той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире, окружающем ее. Не знают ни зова пространств, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это. Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их. Вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем. Трогали непонятной любовью и нежностью, неизвестно к кому и чему. Где были люди в это время? Поместье наше называлось хутором, хутор Каменка. Главным имением нашим считалось Задонское, куда отец уезжал часто и надолго, а на хуторе хозяйство было небольшое, дворня малочисленная. Но все же люди были, какая-то жизнь все же шла. Были собаки, лошади, овцы, коровы, работники, были кучер, староста, стрепухи, скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты, братья, сестра Оля, еще качавшаяся в люльке. Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиночества? Вот вечереет летний день. Солнце уж за домом, за садом. Пустой широкий двор в тени, а я совсем-совсем один в мире. Лежу на его зеленой холодеющей траве, глядя в бездонное синее небо, как в чьи-то дивные и родные глаза. Вот чело на свое. Плывет и, круглясь медленно, меняет очертания. Тает в этой вогнутой синей бездне высокое-высокое белое облако. Ах, какая томящая красота! Сесть бы на это облако и плыть, плыть на нем в жуткой высоте, в поднебесном просторе, в близости с Богом и белокрылыми ангелами, обитающими где-то там, в этом горнем мире. Вот я за усадьбой, в поле. Вечер как будто все тот же, только тут еще блещет низкое солнце, и все так же одинок я в мире. Вокруг меня, куда ни кинь взгляд, колосистые ржи, овсы, а в них, в густой чаще склоненных стеблей, затаенная жизнь перепелов. Сейчас они еще молчат. Да и все молчит. Только порой загудит, угрюмо зажужжит, запутавшийся в колосьях хлебный рыжий жучок. Я освобождаю его и с жадностью, с удивлением разглядываю. Что это такое? Кто он, этот рыжий жук? Где он живет? Куда и зачем летел? Что он думает и чувствует? Он сердит, серьезен, возится в пальцах, шуршит жесткими надкрыльями, из-под которых выпущено что-то тончайшее, палевое. И вдруг щитки этих надкрыльев разделяются, раскрываются, палевое тоже распускается, и как изящно, и жук подымается в воздух, гудя уже с удовольствием, с облегчением, и навсегда покидает меня, теряется в небе, обогащая меня новым чувством, оставляя во мне грусть разлуки. А не то вижу себя в доме. И опять в летний вечер, и опять в одиночестве. Солнце скрылось за притихший сад, покинуло пустой зал, пустую гостиную, где оно радостно блистало весь день. Теперь только последний луч одиноко краснеет в углу на паркете меж высоких ножек какого-то старинного столика. И, Боже, как мучительно его безмолвная и печальная прелесть! А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами всей своей таинственной ночной чернотой, а я лежал в темной спальне в своей детской кроватке, все глядело на меня в окно с высоты какая-то тихая звезда. Что надо было ей от меня? Что она мне без слов говорила? Куда звала? О чем напоминала?